нам правила семинара. На семинаре по объединению нет более важных или менее важных. Все равны и очень важны. Мы не критикуем, мы не спорим, мы только добавляем. Настоящее решение придет не от знания или красноречия, но только от объединения. Успеха!
Что называется злым началом, а что добрым? Пожалуйста. Просто, коротко и быстро.
Злое начало вам, это то, что во мне, то, что против объединения. А доброе — это то, что склоняется к объединению.
Злое начало, которое хочет насладить себя, а доброе начало, которое хочет насладить других.
Стремление внутрь и стремление наружу.
Возвеличивание цели, важность объединения, цели и наоборот.
Злое начало приближает меня к желанию ради получения, а доброе начало к желанию ради отдачи.
Злое начало — это получать для себя, а доброе начало — получать для того, чтобы давать это другим.
Как я определяю, что вот это злое начало, а вот это доброе?
Благодаря тому, что хочу объединиться с товарищами, и вижу сопротивление желания, это злое начало.
Это в моем намерении. Где вот конец действия? Я хочу, чтобы у меня от этого что-то было, или чтобы у товарищей.
Экзамен, на самом деле, проверка по отношению моей связи с группой, с товарищами. Чувствую ли я сопротивление, или чувствую что-то приближающее меня.
Когда я стараюсь позаботиться о связи между нами, то на самом деле все естественные порывы против этого, и также помутнение, равнодушие, и это вот то естественное злое начало, с которым мы воюем.
Но в самом процессе я не могу знать, экзамен проверки, если я в конце чувствую, что мне важнее товарищ или свойство отдачи, это хорошее начало, а если наоборот злое?
Жалобы, неспособность по отношению к работе в группе и против объединения, это, в принципе, так я определяю. И наоборот, если я чувствую заботу о товарищах и вообще обо всем мире, то понятно, что я в добром начале.
Как я приближаюсь к доброму началу и отдаляюсь от злого?
Ну, пример, который мне дают, потому что у меня у самого нет сил, как вот это во мне возникает сопротивление объединению, когда я приближаюсь, скажем, к товарищам. Для того, чтобы это преобразовать, мне нужна их помощь и пример, который они дают.
Начнем с того, что нет у меня доброго начала, есть только злое. И на злое начало нужно просить свет, чтобы он превратил его в доброе начало. Когда этот свет будет работать, нам необходимо проделать усилия по объединению во время учебы и не во время с товарищами.
Это, конечно же, идеальное состояние, которое прописано в книгах. Но для нас обращение к товарищам, когда я вынуждаю, чтобы на меня работало окружение, вот этот джойстик, который у меня в руках, чтобы чувствовать, что каждое состояние нужно продвижение к доброму началу.
Только с помощью окружения можно произвести изменения в шкале ценностей хотя бы в чем-то, для того, чтобы начать преобразовываться и направлять себя правильно.
В конечном счете сосредоточено на том, чтобы приближаться к доброму началу. В каждом действии смотреть, приближает меня это к цели, в окружении, к товарищам. если нет, то это, значит, будет злым началом.
Только окружение. Без окружения, что я значу в своих эгоистических желаниях? Если окружение не то, чтобы меня убеждало логически, но я должен весь так стремиться к хорошему.
Как я превращаю злое начало, когда у меня нет ничего другого, кроме злого начала? Я должен сначала определить, что это начало мое злое. То есть это процесс, в котором я устанавливаю, что и вот это желание, и вот это желание, и вот это начало, вот это начало. То есть все мои начала — это зло. Это в первую очередь. По-видимому, есть такой период. Так ведь? А потом, может быть, я смогу изменить их как-то. Так в первую очередь, как я обнаруживаю, что желание, а весь этот материал, вся моя природа — желание, целиком и полностью зло. Как я это определяю? Пожалуйста.
На самом деле, вследствие многочисленных действий. Сказать это коротко, чем больше ты действий производишь в течение дня, думаешь, для кого, во имя чего ты это делал, хочешь выиграть на этом, ты видишь, что даже на самой маленькой вещи, стакан кофе, ты раскрываешь, где твоя выгода здесь, и твое злое начало пробуждается.
Я на самом деле не особенно там это определяю, просто через усилия, это все работает и светит тебе, что ты вообще целиком злое начало, нет у тебя никакой возможности просить за других и производить хоть какое-то действие, которое бы не заканчивалось на тебе.
Тот, кто вводит себя в процесс выяснений с помощью действий, связи с группой, приводит к тому, что свет на самом деле будет светить ему, и через это он уже сможет выяснить, разобраться во всем.
Да, за счет того, что мы увеличиваем количество усилий в любви к товарищам, мы начинаем видеть, что мы, в общем-то, все это обман. То есть по отношению к нашей изначальной природе, инстинктивно, это все ложь. И это то, что позволяет нам немножко дотрагиваться. И тогда мы понимаем, где правда, где и требуем света, возвращающего к источнику.
Есть еще одна возможность, прежде всего, сконцентрироваться в направлении доброго начала все время и определять рамки для себя. Еще и еще рамки. И тогда, согласно моему поведению в этих рамках, я чувствую, где я нахожусь. Это дает мне параметры. Я прихожу на урок, вижу, я горю или нет. Я знаю, где я нахожусь.
Да, как я могу знать, что такое добро, что зло, если я нахожусь в такой группе, где все такие злодеи? То есть Творец помещает человека в такую, в добрую судьбу, приводит в группу. И когда я вижу, что все товарищи со всей его сил относятся ко мне по-хорошему, и тогда я вижу, что только у меня вот это вот получать только для себя, и у меня ничего не получается. И тогда я вижу вот эту разницу на этом вот контрасте.
Согласно тому, что говорят нам каббалисты, наша природа называется злом, потому что после грехопадения древа познания и разбиения келим мы чувствуем взаимное отторжение друг от друга, и один хочет заработать за счет ближнего. Мы не хотим сближаться, если это не ради того, чтобы заработать и получить. И это взаимное отторжение, которое существует у нас друг по отношению к другу, называется злым началом. Как я раскрываю это злое начало? Как я раскрываю злое начало? Ну? Каббалисты говорят нам из науки Каббала, нам понятно, что злое начало — это отторжение от объединения, в котором мы можем раскрыть Творца, доставить Ему наслаждение тем, что Он раскроется между нами, да? Когда злое начало — это то, что мешает мне быть отдающим по отношению к товарищам. Как я это раскрываю?
Ну? Действия с товарищами.
Только согласно усилиям, да? Ну, поговорите об этом. Без этого я не раскрываю, что я вообще нахожусь в злом начале. Пожалуйста.
Да, это должна быть такая стиральная машина по поводу моего вообще ответственности. Я не знаю, но хоть что-то там, карандаши точить, кофе готовить. И вот в процессе действия я выясняю, почему я это делаю, зачем я это делаю.
Я думаю, что мы раскрываем это за последние недели или две больше, чем когда-либо. На самом деле существует фокус и направление, чтобы прикладывать усилия к объединению. И насколько ты не хочешь удерживаться в этом и уклоняешься в тысячах направлений. Но главное — это усилия, которые мы все вместе производим. И тогда ты измеряешь себя в связи с этим, поскольку это пример.
Ну да. По правде, моя десятка очень активна в течение дня. Пишут много и говорят много. Когда ты смотришь в глаза товарища, ты видишь, что это каждый выясняет очень много из всего этого. Если бы не вот эта вся активность, и это не намерение, их бы глаза... что там вот внутри что-то вот такое находится.
Продолжить одно направление, как то, что Рав спрашивает, раскрывается у нас последнее это время, то на самом деле наша природа раскрывается буквально в чувствах, как результат того, что мы больше работаем над важностью. Важность настолько важна, настолько большая становится для того, чтобы возвеличить цель, почувствовать ее важность вот в такой атмосфере, ты вследствие этого чувствуешь, насколько ты противоположен. И так мы чувствуем, насколько мы противоположны, но здесь вместе с величием цели, которая есть у нас. Это очень интересно.
В конечном счете мы будем прикладывать уже качественные усилия вот по отношению к важности цели. Мы должны задаться вопросом все время. И действительно ли я поднял важность товарищам? Какие конкретные действия я сделал? Ну, там не лозунги, а вот чтобы у товарищей было важно в продвижении, чтобы они горели. И мы знаем, какие действия надо делать. И именно в этих действиях есть сопротивление, чтобы мы поднялись над этим, приложили усилия.
Действие, действие, еще раз действие. Если мы ничего не сделаем, не будет сопротивления. Если будем делать только то, что мы хотим и любим. На самом деле, нужно пробуждать товарищей, пытаться беспокоиться о них, тянуться в направлении объединения, и тогда это раскрывает мои силы.
Так вот, наша работа в первую очередь разрушить ту силу, которая мешает нам соединиться между нами, разрушить ее. Мы хотим быть в хороших отношениях. Почему это называется половина войны? Почему подняться над эго, нейтрализовать его? Это называется половина войны. То есть это война Маккавеев, это остановка, это то, что называется Ханука. Почему это половина войны? Выходим из нашего эго в нейтральное состояние. Почему это половина войны?
Нейтрализовал эгоизм, ну и что дальше? Надо прийти к какой-то цели, ради чего ты начал это, вообще зачем начал весь процесс по выяснению. Сейчас ты начал, теперь нужно прийти к конечной цели.
Да, это выяснение, как в пустыне. Мы когда из Египта бежали, то как бы мы победили фараона. Но еще есть что делать, надо еще и Тору получить, и в Израиль войти. Есть работа.
Мы родились для того, чтобы получать. Есть разные этапы получения. Это самые обязательные этапы. Но вторая часть — это самое важное — получить наполнение.
Ну да. Но я думаю, что сейчас у нас такая великая вообще цель, когда я думаю об этом. Творец приготовил такой путь, и мы в первой половине войны занимаемся главным образом в том, чтобы определить нашу самостоятельность, независимость, отстраниться от изначального основы, в которой мы созданы. И это только такое исправление творения. Но цель творения — действительно использовать все, что сотворил Творец, чтобы доставить ему наслаждение. И раскрыть в этом слиянии, связь с ним совершенную. Это потрясающе, что у нас есть весь такой путь.
В конечном счете, это работа Творца. Творец производит работу, Он, не мы. Мы только подготавливаем правильную частоту для того, чтобы Он произвел работу. И умение здесь, мудрость, знать, где остановиться в усилиях, что мы сделали. Сказать, вот, это наше усилие, теперь Он должен произвести работу. Это задача.
Можно это, может быть, соединить с тем, что вот когда приходим в группу, и поднимаемся над чем таким уже не моим, не там, и цель, все нормально, и пытаемся, и вдруг трах, обнаруживаем, что это эго. Окей, нейтрализовали его, ну, все нормально. Но нет сил, нет правильной молитвы. И тут, может быть, возникает правильное усилие, чтобы просить у Творца, чтобы он провел эту работу. А если не будешь просить, так и останешься таким нейтральным на всю жизнь.
То есть война Маккавеев — это война за освобождение. Освобождение ради получения, которое властвовало в нас, во мне. Когда я приподнимаюсь над ним, это называется, что я победил. Победил в том, что я, по крайней мере, не раб его. И это можно сравнить с выходом из Египта. Мы вышли, убежали от фараона. Сейчас у нас есть вторая половина войны. Почему весь этот процесс? Символизирует символизируется. Угу. Хорошо. Каждый говорит что-то другое. Словом, почему символом освобождения является кувшинчик с маслом, который может гореть 8 дней? На что это намекает? На что указывает?
Указывает на чудо. Ну, мне кажется, что это вообще настолько сверхъестественно, что такое потрясающее, что вот в каком смысле это чудо.
Масло — это желание получать, может быть, ради отдачи?
Символизирует свойство бины 8 дней. Ну и мы сейчас как-то...
Да, чудо — это кувшинчик с маслом. Когда мы получаем эту силу все-таки подняться над естественным желанием, с которым мы родились.
Может быть, что после того, как мы приложили все усилия и постарались, то есть есть часть Творца, и мы приходим... Тут действительно происходит чудо. То есть как бы нет ничего, и мы в каком-то страхе, что будет, и тут вот входит Творец.
Кувшинчик с маслом, но я не знаю, есть здесь что-то и получающее, но для того, чтобы дать этот цвет, это... Символ, может быть, получения ради отдачи.
Почему мы называем это чудом? Чудом выхода из Египта, чудом Хануки, чудом Пурима. Почему чудо? Какие моменты можно обозначить чудом в нашей духовной работе? То есть чудо — это ведь и закон. Но нет такого, что это просто так происходит, там, вопреки законам. Это тоже определенный закон в природе, и он так называется. Ну, ну и что это?
Может, это поворотная точка? Между половиной шекеля первой и половиной второй, когда мы закончили половину работы, и тогда отменяем себя, и здесь происходит переворот от злого начала к доброму, это не находится в природе, поэтому называется чудом.
Есть такое состояние, когда ты не видишь конца этим состоянием. Ну, видишь, что, что бы ни делал, сколько бы ни старался, ничего не поможет. И просят, умоляют, и что-то приходит сверху, и вот так освобождает. Высвобождает из желания получать.
На самом деле, если бы мы представили себе одну ступень, то человек, приходящий к отчаянию, в конце ступени закончил, покончил по жизнью. А у нас тот, кто приходит к отчаянию, приходит к следующей ступени после того, как заканчивается отчаяние. То есть чудо в том, что если даже мы не верим, и это кажется невозможным и нелогичным, следующая ступень приходит вдруг против всех шансов.
Да, мы вопреки всему тому, что делает человек в этом мире, он все время добавляет знаний, информации, опыта, а мы только раскрываем, что мы не можем. И тогда вот в этой точке, когда мы приходим к этой полной мере, вот эти пол шекеля, то есть пробуждение сверху приходит, какая-то сила сверху приходит, и вдруг ты можешь, то есть необходим просто чудо.
Как ребенок, который сильно кричит, он знает, что родители придут к нему, и мы производим действия. Если мы производим их серьезно, мы знаем, что что-то произойдет. Не знаем, как это работает, но знаем, что если придем к такому состоянию, то будет такой результат.
Просто потрясающе, насколько каждый раз вот как бы то же самое. Не можем, преодолеем высшие знания, ну там другое, третье, четвертое, нет сил. Стараемся, и вдруг вот ты вдруг обнаруживаешь самый низ, дно, и вдруг вау, как это может быть? Это такой прекрасный мир, какие прекрасные товарищи.
Как мы можем спланировать это чудо? Как мы планируем это чудо? Что называется чудом, мы уже понимаем, да или нет? Нет? То есть, это действие. Чудо — это действие. О чем еще можно говорить? О действиях, да? То одним из действий называется чудо. Как мы планируем это действие, которое называется чудом? Пожалуйста.
Мы соединяемся и выясняем между нами ту самую точку, когда мы просим чудо и просим вместе.
Хорошо, Рав говорит сегодня снизу вверх. Все как бы в наших руках. И если это действие, которое в наших руках, мы должны с упорством обязать себя и с постоянством беспокоиться о товарищах.
Да, чудо для нас может быть только атака. Она должна быть очень подготовлена, организована, очень четкая, с большим количеством энергии.
Я думаю, что мы должны приучить себя собирать все, что мы делаем в молитву, в просьбу, как игра, когда мы очень-очень хотим, чтобы пришло чудо свыше и проделало эту точку контакта, спайки, и тогда происходит чудо. Мы можем выйти из себя. Я думаю, планирование в том, что мы работаем в направлении, чтобы надавить на Высшего, как сказал Шай, работаем в направлении, вызвать его отдачу нам и вызволить нас.
Выходим из предположения, что есть величие цели, товарищи. Давайте вот так мы вот это заложим сюда это, и получается, что в каждом состоянии искать и правду, истину. Вот какое-то действие я должен сделать, чтобы дать всем товарищам, которые находятся здесь, величие цели. Что я должен делать? Увидеть ее и выполнить. Как только я это выполнил, выше знания, хотя, может быть, в моих ощущениях это мне неприятно, некомфортно. И тогда чудо может случиться каждую секунду.
Планирование чуда — это как планирование войны. Мы уже думаем о всех препятствиях, которые ставит перед нами Творец, распределяем все обязанности и должности, когда в каждое мгновение мы должны беречь друг друга, сохранять величие цели, чтобы действовать правильно в распределении и так далее, и так далее.
Мы продолжаем тот же самый вопрос пока. Как мы готовимся к чуду, как мы вызываем чудо, или же чудо выхода из Египта, или же чудо Хануки, или чудо Пурима, как мы вызываем его конкретным нашим действием в том состоянии, в котором мы его, собственно, создаем. И это должно произойти. Мы знаем, что тут должно быть действие, которое называется чудом. При выходе из Египта, в Хануке и в Пурим. Как мы создаем такое состояние? Пожалуйста.
Мы объединяемся в очень ясном для нас решении выйти из нашего злого начала. Хотя мы понимаем, что это невозможно. Мы идем на это изо всех сил и просим вместе молитвой многих выйти из злого начала.
У нас есть, значит, чудо Хануки, Пурима или выход из Египта. У нас есть Несси. Одно корневое слово, вы говорите. Ничего, кроме делать усилия. Просто вот упорно с постоянством, а в атаке, на объединение и в ожидании, что придет ответ свыше.
Если мы пытаемся уподобить ситуацию Египту, затем то, что произошло в Хануку, затем в Пурим, то это стоять вопреки всем шансам против фараона, против эллинов, и тогда прийти к Пуриму, когда ты пьешь и ешь, и радуешься до состояния непонимания. И здесь может быть только влияние окружения. Окружение может сказать: «Встань на потолок», и он бежит к потолку. И так вся группа может почувствовать, что ты продвигаешься к чуду.
Ну что ж, хаверим, мы возвращаемся к уроку. Так, следующий урок, пожалуйста, готовим себя.
Перейдем к